Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Сергей Собянин ответил на идею объединить Москву и Подмосковье. А потом продолжим темой, заявлением, точнее, Валентины Матвиенко. Она назвала, кто представит Россию на объявлении афганского Кабмина. Далее, после информационного выпуска обсудим статистику от прокуратуры, потому что выяснилось, что в Москве на 26%, во-первых, сократилось число разбоев и грабежей за 8 месяцев, но при этом серьезно выросло число изнасилований более чем на 32%. И в конце поговорим о том, что Лексутов оценил шансы Москвы стать первой европейской столицей с беспилотным такси. Насколько известно, в Москве пробную машину в скором времени ожидается, что запустят. Но здесь, конечно, интересно поговорить о том, может ли такое такси в принципе стать частью транспортной системы города. В «Умных парнях» сегодня стрим будет. YouTube-канал «Говорит Москва». Поэтому, пожалуйста, подключайтесь в 15.05. Будет у нас Алексей Ведев, бывший замминистра экономического развития. Будем говорить как раз об экономике, об итогах двух форумов, которые проходили за последние две недели. Так что, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас на ленту информационных агентств смотрим. Лавров сообщил, что планирует посетить Израиль по приглашению главы МИДа. Так, Сербия произвела 545 тысяч доз российской вакцины «Спутник Ви», об этом сказал Александр Вучич, президент страны. Готовность аэропорта Кабула к работе составляет 90%, агентство «Рейтер» такую информацию распространяет. И глава Депздрава говорит, что вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока. Сейчас о движении в городе.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но уже тяжелое, потому что к 6 часам Яндекс, помимо этого, прогнозирует 7 баллов, к 19 часам 8-бальной пробки. Сейчас, если начинать с Садового кольца, очень тяжелая обстановка на внутренней стороне Садового от Николо-Ямской улицы до метро Октябрьская. Вот здесь вот вам придется постоять. Таганский узел, весь Воронцовская улица, Таганская улица, тоже Николо-Ямская улица. Вот это вот все марксистское, то, что здесь тяжело, потому что скопление на Таганской площади. Так, Бульварное кольцо тоже тяжелое в районе Тверского бульвара, в районе Явского бульвара. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона Садового тормозит от Курской до Сухаревской. Потом поедете нормально, но будете стоять в районе Оружейного переулка. Так, есть затруднения на третьем транспортном кольце от Волгоградки вверх сюда до Савеловской эстакады пробка. Еще по внутренней стороне от Волгоградки до пробка через Тульскую идет, заканчивается она в районе Хамовнического вала. По МКАДу, скажу, ситуация даже не сложная, но такая средней сложности в районе Лосиного острова по внешней стороне, потому что там, очевидно, что-то меняют или дорожные работы в любом случае какие-то ведутся. Есть затруднения от съезда в Люберцы через Дзержинку по внутренней стороне, пробка заканчивается в районе Варшавского шоссе. И в обратную сторону, если смотреть, от газопровода, это пробка до Варшавского шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Сергей Собянин ответил на идею объединить Москву и Подмосковье. У Москвы много проблем. Попытка объять необъятное приведет к усложнению, а не упрощению управления всем регионом, считает мэр столицы. Вот так. Во всякой системе есть свои плюсы и минусы, но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожит. Она выстроилась. По его словам, система государственного управления в Москве и Подмосковье сложная. У Москвы без того хватает проблем, а попытки объять необъятное, вероятнее всего, приведут к усложнению управления всем регионом. На мой взгляд, сделать сегодня этого не следует, сказал Собянин. Вместе с тем, градоначальник отметил, что если говорить об интеграции Москвы и области, то здесь скорее нужно вести диалог об объединении инфраструктуры, а не чиновничьих структур. Собянин привел в пример водоснабжение, напомнив, что Мосводоканал поставляет качественную воду не только в Москву, но и в область. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область. Александр Антонов с нами, городской планировщик, эксперт Союза архитекторов по градостроительству, территориальному планированию. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с учетом того, что Москва и область все-таки переплетены, интегрированы друг в друга, имеет ли значение разделение, раздельный статус регионов?
Ну, для политики, наверное, да. А для территориального развития, ну, это во всем мире так. Как-то развиваются все регионы.
В смысле, ну, центральный город и города-спутники, вы про это?
Ну, границы вообще муниципальные могли быть установлены 300 и 400 лет назад, и никто их не меняет.
Но в данном случае...
территория развивается своим путем.
Просто в данном случае из чего исходит? Из экономической целесообразности, из удобства какого-то? Ну, потому что одно дело...
Да, что исходит?
Когда разговоры заводят о том, что объединять или не объединять регионы, которые уже сложились по своей
давайте
жизни.
Давайте вспомним историю с укрупнением Москвы.
Вот хотела, да.
Когда
хотела как раз
укрупняли, было много аргументов, что это решит все проблемы Москвы. Что это избавит Москву от пробок. Так. Ну и что мы видим в результате? Какие проблемы Москвы решило то, что прирезали Москве 1000 квадратных километров? Никакие.
Никакие проблемы не решила. А добавила новых?
Я не знаю. По-моему, наверное, Москва стала больше. Какие-то возможности появились. Но проблемы существующей Москвы, прирезка к ней 1500 квадратных километров, никак не решила.
Ну, есть, хорошо, экономическая целесообразность, когда говорят, вот здесь будет зарплата больше, квадратных метров больше, то есть социальные
аспекты. С чего будет зарплата больше? Ну, с чего будет больше зарплаты?
Ну, как говорят, в области зарплаты меньше, чем в Москве, вот поэтому все в Москву едут. А если все будет в Москве, значит, зарплата будет общая.
Ну, смотрите, да. Этот самый тогда большой пирог просто придется делить на 20 миллионов человек, а не на 12. Ну, давайте всю Россию объединим в Москву. Везде будет зарплата больше. Почему
просто...
нет?
Нет, хорошо. А с точки зрения градостроительства, каков потенциал еще Москвы, например, по застройке этой территории, по развитию этой территории?
А зачем? Зачем застраивать? Я не очень понимаю.
Ну как, Москву же застраивают, строят новые дома, а Москва становится центром притяжения.
Да. Ну, зачем застраивать? В Москве и так достаточно много жилья. Да, ну, таких городов не существует в мире, да, в стране, которая теряет по полмиллиона человек в год.
Так.
Нет городов по 10 миллионов населения, нету в таком климате. Москва уникальный город, случайный. Таких городов не бывает. Естественным путем такие города не развиваются.
У вас есть объяснение, почему так сложилось?
Ну, потому что централизация у нас.
Хорошо, а перспективы децентрализации тогда вы видите как архитектор, как урбанист?
Ну, это же политический вопрос. Я не знаю, там мало ли что может поменяться. Не знаю.
Просто интересно понять, по каким законам все-таки развивается Москва и Московская область. Ведь такой вопрос Собянину задавали, значит, и периодически такая тема тоже всплывает.
Ну, сейчас много всплывает перед выборами каких-то странных довольно тем, которые после выборов утонут, и про них никто не вспомнит. Я думаю, к этому не надо серьезно относиться.
Ну, какие-то, хорошо, концепт развития города вот с точки зрения архитектуры, с точки зрения урбанистики, он есть вот этой территории, на которой живут 12 миллионов человек, а рядом еще живут 8?
Ну, смотрите, Москва провела летом форсайт, назывался он «Москва 50.
Так.
Там есть довольно много разных идей. Форсайт – это всегда немножко фантастическая такая штука, оторванная от нашей сегодняшней такой реальности. Но, тем не менее, Москва думает о своих перспективах. Ну и мне как раз гораздо интереснее этим, наверное, заниматься вот такими форсайтами, чем обсуждением прирезки, как это, объединения Москвы и Московской области.
Ну, то есть вы видите в этом исключительно технический и политический аспект?
Я вижу исключительно политический аспект. Это обсуждается 25 лет. Да, ничего не происходит. Когда нужно было повысить стоимость земель в Московской области, 1500 гектаров прирезали к Москве без всякого обсуждения. Если вы помните, это не обсуждалось вообще.
Ну, какие-то обсуждения были, но, может быть, их не заметили.
Не было этих обсуждений. Не было. Это произошло за 3 дня.
В смысле, объединение Москвы и области? Объединение Москвы и вот этого участка, присоединение вот этого участка на юго-западе.
Да. Да, обсуждалось присоединение каких-то сотен гектар. А прирезали 1500 километров.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Принято. Александр Антонов был с нами. Городской планировщик, эксперт Союза архитекторов по градостроительству и территориальному планированию. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. Пусть Москва только и живет, а под Москвой перебьется, говорит Маруся. Ну а почему вы так думаете? Такое впечатление, что Подмосковье не живет, Маруся. А на основании чего вы делаете такие выводы и пишете это сообщение? Просто интересно. Идет дискуссия, значит, кому-то это объединение возможно и в будущем, говорит... Адам, да вы знаете, скорее всего, просто у Собянина спросили, он и ответил, вот и все. В «Справедливости ради» он эту дискуссию начал, потому что идея еще в 2019 году была, тогда, значит, один из депутатов Госдумы предлагал, что якобы надо объединить столицу и область, но это как бы такой упрощенный ответ на вопрос, как сделать так, чтобы в Подмосковье жилось людям, ну, в Подмосковье были такие же социальные, там, гарантии, такие же социальные возможности, такая же инфраструктура, как в Москве. То есть давайте одно к другим присоединим, тогда у нас будет гигантский мегаполис, вот, агломерация такая, и таким образом вот как-то оно все распределится равномерно. Но так не бывает, в принципе. Другое дело, опять же, к вам вопрос. Москва и область переплетены. В Москву едут работать, из Подмосковья. Вот в Подмосковье отдыхают, дачи держат. Имеет ли значение раздельный статус регионов-то или не имеет это значение? Потому что, как кажется, вот идея вот этого схематичного и формального объединения регионов, во-первых, она очень упрощенная, и, во-вторых, она из прошлого века, как кажется. Это же не про 21 век, разве нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вопрос очень простой, он чисто политический, потому что при объединении Москвы и области... как сейчас существует и Москва, и область, это сделать невозможно, потому что все решения принимаются в одном кабинете. У Воробьева и у Собянина.
Если это два кабинета уже. Это уже два кабинета.
Да. Два, я и говорю, два кабинета. При объединении надо кого-то из них выгонять, надо убирать целую кучу главков, которые сидят на этой елочке и погоняют ее. И поэтому... А то, что сидится в двух кабинетах и решается, лишает возможности на местах главам принимать решения.
Нет, про какие решения вы говорите? Про какие решения? То в Подмосковье бывает такое, что был поселок, стал поселок городского типа, потом администрацию перенесли в другое место, укрупнили ту деревню, туда присоединили село. Это все процесс какой-то ведется. Вопрос, конечно, ради чего он ведется, и когда возникает вопрос, а давайте-ка мы объединим Москву и Подмосковье, логичный вопрос, а зачем? Вот Сергей Собянин ровно так и отвечает, а зачем? Если и так оно работает, интеграция – это одно, а техническое присоединение – это совсем другое. Зачем это нужно? Ну, тогда и Рязанская область следом скажет, Тульская область тоже. Товарищ, а мы тоже хотим, как вот есть Московия такая огромная, мы тоже хотим примерно так же. А давайте мы присоединимся туда, к этому региону. И как будто бы с чьей-то точки зрения в этом регионе станет жить гораздо лучше. 7373948. Лимонадный Джо, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
А мне идея объединения Москвы и Московской области очень нравится.
Почему?
Я бы объединил, назвал бы это федеральный округ Москва.
А, так, и что? Дальше-то?
Ну, мне кажется, тут огромные возможности. Во-первых, сокращение управленческого аппарата. Такой не нужен будет, какой сейчас
большой?
Есть.
Большой? Не знаю, кто-то говорит, что наоборот, недостача в Московской области по управлению. Управленческому аппарату в разных населенных пунктах.
Что касается Сергея Семеновича, ну просто нет политической воли. Если бы гарант Конституции сказал, что ему нравится идея объединения, Сергей Семенович сказал, что ему тоже это очень нравится.
Поменял бы. Да, нет, политическое, понятно, здесь мы, спасибо большое, Лимонадный Джо, мы про политику можем с вами говорить сколько угодно. У нас есть опыт, мы свидетели с вами того, как вот этот кусок на юго-западе присоединили к Москве. Ну, там Троицк стал Москвой, классно. Вот много жилья строится. Но как бы в Подмосковье, те части Подмосковья, которые остаются под Москвой, там тоже строится много жилья. Люберцы, Видное, Дубна и так далее. Там потом метро протаскивают, чудесное абсолютно, там тот же самый. Какие электрички из, значит, там, из Тушинской можно там до Волоколамска добраться, даже не на экспрессе, а на обычной электричке МЦД, которая очень классно выглядит. Вот, это же все есть, то есть инфраструктурные изменения, они и так существуют. Вопрос технический, зачем формальное объединение, если и так эти регионы де-факто связаны очень плотно. Или все действительно упирается в то, что просто зарплата учителя в Подмосковье автоматически будет как будто бы выше, чем зарплата московского учителя. И только ради этого. Полымасов, Сибирь, авось, понятно. От Новоксена до железнодорожного провести метро счастье, говорит Константин Нарлы. Объединение Москвы области могло бы решить некоторые проблемы, например, транспортная инфраструктура. В области это хуже. Область развивается как-то через «не хочу». Самый лучший пример МЦД. У нас есть станция на границе города, области Пенягина, Волоколамская. На стороне Москвы как-то все благоустроено, развито. А на стороне области, если что-то и появляется, то через время, говорит Виталий. А все в налоги упирается. Возможно, речь заходит о как бы идее объединения гипотетического, например, Москвы и области, сводится исключительно к тому, что налогоемкость, бюджетоемкость вот этого огромного региона станет лучше и станет больше. Но другое дело, правда, те ресурсы, которыми обладает Москва, они сейчас распределяются на 12 миллионов человек, частично захватывая его область, а тот будет 20 миллионов человек. Получится ли такое же качество или не получится? Это, конечно, большой вопрос, но мы еще в «Умных парнях» эту тему обсудим.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Матвиенко назвала, кто представит Россию на объявлении афганского кабмина на инаугурации нового правительства Афганистана, который должен назначить «Талибан». Это террористическая организация, запрещенная в России. От лица России будут присутствовать дипломаты, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она говорит, я думаю, это будет на уровне послов дипкорпуса, не более того. По ее мнению, с новым правительством страны необходимо наладить рабочий диалог. Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия получила приглашение на объявление состава нового афганского правительства. А главой кабмина стал мулла Мухаммад Хасан Ахунд, который считался главой Совета лидеров движения. Так, и здесь еще важный момент, что инаугурацию решили провести вот этого нового правительства в Афганистане аккурат 11 сентября. С нами сейчас на связи Елена Супонина, востоковед и политолог. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а какая необходимость туда ехать, даже представляя Россию просто в рамках послов, если нет все-таки выдвинутых им условий по легитимизации режима? А то получается, что едем на инаугурацию нового правительства, но которое де-факто состоит из террористов.
Ну, вроде пока никто никуда не едет. Посол по факту находится в Кабуле, и максимум, о чем идет речь, это о его присутствии на этом мероприятии, но, согласна с вами, выглядит даже на таком уровне несколько двусмысленно, официально еще точно не подтверждено, будет ли там находиться посол России, но я прямо представляю эту картину. Члены движения «Талибан», руководители этого движения, запрещенного во всем мире, в том числе в России, и посол России. Согласна, выглядит несколько странновато, и поэтому, на мой взгляд, торопиться с такими решениями абсолютно не стоит. Ведь временное правительство Афганистана – это все фигуранты черных запрещенных списков. Некоторые из них вообще проходят по серии, их разыскивают ФБР, например, Сироджуддин Хаккани, за которого, по разным данным, за поимку которого американцы обещали от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в разное время. Ну, вот такое правительство.
Как воспринимать, что церемония намечена на 11 сентября? Это же прям, ну, фактически день для ликования. Ну, с их стороны наверняка это все не случайно.
талибы пока еще официально не подтвердили, что инаугурация будет 11 сентября. Но, видимо, им очень хочется. И, видимо, сейчас те, кто с ними находится на связи, в том числе некоторые их зарубежные партнеры, уговаривают их не проводить инаугурацию именно 11 сентября. Но талибов прямо-таки подмывает сделать это именно вот в данную дату. Я давно уже говорю о том, что 11 сентября – это вообще притягательная дата для террористов всех мастей. К этой дате часто радикальные группировки приурочивают террористические атаки, чтобы напомнить американцам и всему миру, что борьба продолжается. Но у талибов вышло, с их точки зрения, даже лучше. Они победили, и они хотят, очень-очень хотят провести инаугурацию своего правительства 11 сентября.
Елена Владимировна, здесь очень важно понять, какая позиция все-таки с вашей точки зрения политически будет наиболее верной? Ведь мы же видим сообщение из Китая, который уже 30 миллионов долларов направляет Афганистану на гуманитарную помощь. Там без подробностей, кто эти деньги получит, просто вот эта такая нейтральная формулировка – гуманитарная помощь. То есть Китай устанавливает контакты уже денежные. А какая реакция Российской Федерации здесь наиболее удобоварима с вашей точки зрения?
Талибы уже объявили, что Китай будет их основным партнером, да. Им нужны деньги в первую очередь, им нужны инвестиции для того, чтобы как-то задышало их правительство, проблем у них по горло. Талибан – это вообще разные фракции, очень разные. Кто-то больше в последнее время тяготел к Пакистану, кто-то даже установил связи с Ираном. И во многом эти связи подкреплялись денежными вливаниями. В Афганистане многие так привыкли. Ну, одно племя берет у кого-то деньги, другое племя берет у кого-то другого деньги, потом что-то не поделили, воюют. Я предполагаю, что нестабильность в Афганистане продолжится, и из этого надо исходить. Но а способна ли Россия столько дать денег талибам? А нужно ли это делать? На мой взгляд, у нас нет таких возможностей, да и желание, наверное, не должно так остро возникнуть, потому что нестабильно, потому что это запрещенная группировка, потому что идет очень тонкая игра, но держать руку на пульсе, наверное, надо. Пока талибы сидят в Кабуле, какие-то связи с ними необходимо поддерживать. Ну, а насчет инаугурации, то выглядит это довольно-таки вызывающе.
Елена Владимировна, а не получается, что талибы сейчас все-таки играют первую скрипку с вашей точки зрения? Ну, то есть, вроде бы, да, они, во-первых, установили власть, это террористическая организация, по решению Совбеза ООН. С другой стороны, они говорят, что ну давайте помогайте нашей стране. Не говорят о том, мы, наверное, что-то. Но, возможно, это подразумевается. Насколько, с вашей точки зрения, можно верить этим людям?
Нет, талибам верить однозначно нельзя. Они уже нарушили все договоренности, которые заключили с американцами. Но на этих переговорах в арабском государстве Катар с талибаном присутствовали и некоторые российские представители. Вообще все это выглядит очень подозрительно. Американцы сейчас кивают на других, мол, вы там общаетесь с талибами. Но именно американцы несколько лет назад активизировали свои контакты с талибами и даже вытащили Мулу Барадара из тюрьмы в Пакистане, где он довольно долго сидел. Это вызывает вопросы, выглядит подозрительно, похоже даже на какую-то ловушку, поэтому здесь торопиться не стоит. Талибам верить нельзя, они пока ничего не изменили в своем поведении. Ну, какой-то минимум, это не показатель, то есть правая рука у них говорит, что вот отменили министерство, например, по там наблюдению за нравами граждан, а левая рука говорит, нет, все равно отряды вооруженные будут ходить по городам и деревням и следить за поведением. Я бы не верила.
Вам не кажется, Елена Владимировна, что вообще то, что сейчас происходит, это фактически прецедент? То есть группировка берет власть в стране, а все остальные страны не понимают, как действовать?
Совершенно верно. Это прецедент, это очень опасный прецедент. Прецедент еще заключается в том, что никогда террористическая группировка, находящаяся в запрещенных списках ООН, США, России и других стран, не получала еще столько современного оружия, которое оставили им американцы. Опять-таки вопрос, специально или просто так убегали. Но учитывая, что они талибов готовили давно, то может даже возникнуть подозрение, что и не специально. И вообще возникает вопрос не только как с ними себя вести, но способны ли они измениться. Пока они не способны измениться. А то, что я читала из многочисленной литературы вот таких радикальных исламистов, коим принадлежит Талибан, то им измениться даже при желании очень сложно. Знаете, в 1941 году Рузвельт, а помните, когда так, какие события тогда происходили, он сказал, что от того, что вы будете поглаживать тигра, тот не превратится в котенка. И нельзя уговорить зажигательную бомбу, когда она вот перед вами находится и тикает. Вот талибы — это та самая зажигательная бомба, которую кто-то пытается уговорить, умиротворить и даже рассчитывает на ее изменения. Но бомба-то тикает.
Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Принято. Елена Супонина была с нами, востоковед и политолог. Давайте новости послушаем. Ваши сообщения по этой теме я зачитаю после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу заявления Валентина Матвиенко, которая назвала, кто представит Россию на объявлении афганского Кабмина. Она сказала, что я думаю, что это будет на уровне послов дипкорпуса, не более того. Но решение окончательно еще не принято. Вы слышали Елену Супонину, востоковеда и политолога, который говорит, что ехать туда все-таки сейчас, это с политической точки зрения довольно рискованно, потому что талибам верить нельзя, это запрещенная организация. Ну и получается как-то очень странно, с учетом того, что они хотят устроить эту инаугурацию 11 сентября. А 11 сентября – это дата для террористов всех мастей, довольно там едва ли не ключевая вообще. И поэтому вот стратегический инвестор пишет: присутствие посла на инаугурации, да еще 11 сентября, прямая провокация в отношении США, мы опять действуем альтернативно по отношению ко всему миру. Во-первых, еще решение не принято, стратегический инвестор, но здесь можно по-другому сказать, потому что это не прямая провокация в отношении США. Это может быть прямая провокация против всех тех людей, которые пострадали и погибли, и их родственников в ходе террористических актов по всей планете Земля. Понимаете, в чем дело? Потому что Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что у них произошла эта трагедия 11 сентября, им никто не мешал устанавливать связи с талибами. Это было, и было довольно прочно. Понимаете, в чем дело? Поэтому говорить однозначно, что если, там, например, мы отправим посла, это будет прямая провокация в отношении США? Нет, это не будет прямой провокации в отношении Соединенных Штатов Америки. Так, гумпомощь для недопущения гуманитарной катастрофы, Роман Штутгарт говорит. Европа будет продолжать поставлять в Афганистан. Так, что еще? В моей велодорожке это не то. Что тут? Какие-то еще были сообщения на этот счет. Здесь есть то, что добавить. Так, ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия получила приглашение на объявление состава нового афганского правительства. На церемонии будет присутствовать российский посол Дмитрий Жирнов. Спецпредставитель сказал об этом, господин Кабулов, но опять же, будет ли это вот точно или все-таки в последний момент что-то переиграют, мы не знаем, хотя буквально пару дней остается, но, как видите, есть мнение, что это выглядит двусмысленно. Виталий говорит, наши взаимоотношения с нынешним Афганистаном выглядят как сплошная двусмысленность. С одной стороны, это террористы, которые абсолютно справедливо запрещены, но с другой стороны, посол говорит, что, цитата, нормальные мужики. Да, это было в первые там сутки после взятия Кабула, когда талибы взяли посольство в кольцо, ну, в смысле, там, в целях безопасности они это сделали. И заявление различный посол делал, к этому тоже были вопросы, в том числе и у гостей в нашей студии. В этой дате нет ничего необычного, афганцы откровенно заявляют о победе. Вот и все. Не афганцы, а талибы, Борис. Вот талибы заявляют, и, в общем-то, не только они. Поэтому, конечно, как это будет все обустроено, это довольно интересно, любопытно. Но вот вы, правда, слышали востоковеда, и здесь добавить нечего, который сказал, что это много похоже на ловушку, и талибам верить тоже нельзя, потому что одна рука, значит, обещают они одно, делают они совсем другое. Как это будет выстроено, не очень понятно.
С Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Количество изнасилований в Москве с января по август текущего года увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры. Совершено с начала года 115 убийств, это на 20% меньше, чем в прошлом году, и 90 изнасилований, плюс 32,4. В общей сложности за 8 месяцев в городе было зарегистрировано 95 900 преступлений, что на процент меньше показателей 2020 года. Помимо этого, в Москве за указанный период на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей, уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на 4,2%. Здесь нужно еще делать поправку, конечно, что январь-август текущего года это уже период не под локдауном, потому что в 2020 год ситуация у нас была такая, что город был, ну, фактически в городе передвижения были весьма ограничены. Татьяна Орлова с нами, соучредитель центра «НетерПи». Татьяна Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, с чем связан рост насильственных преступлений? Потому что, если сравнить с прошлым годом, потому что в прошлом году был вот этот локдаун, никто никуда не ходил, и поэтому были в относительной безопасности, или в чем дело?
Вы знаете, ну вот любой рост насилия, особенно в семье, связан с ростом тревоги в обществе. Вот почему она растет? Ну, я думаю, потому что действительно уже долго пандемия. И как-то очень непонятно, когда она закончится. И в связи с этим, я думаю, что тревога потихонечку подрастает вместе вот с всеми этими волнами. Вот. Еще, ну, безусловно, предвыборный период.
О, боже, а вот. Изнасилование-то тут при чем?
Слушайте, ну, на самом деле, просто, ну, нагнетается какая-то тревога в связи с любыми такими событиями. И изнасилование – это просто показатель, это такая лакмусовая бумажка, когда мы видим, что насилие увеличивается. Вот в первую волну мы видели, что насилие выросло раз в 8, по-моему. Вот, сейчас видите.
Там была больше. Статистика по домашнему, скорее, насилию, что люди заявляли о том, что это было. А здесь, вот в этой статистике, там же, наверное, не учитывается то, что дома происходит. Или как именно вот эти преступления, они учитываются сами по себе, именно вот изнасилование. Я, да, не знаете.
Вот это, к сожалению, я вообще не знаю. То есть их могут считать совершенно по-разному. И это, наверное, надо спрашивать у тех, кто считал. Возможно, это просто... Ну, часть этого просто новый какой-нибудь способ счета изобрели.
С вашей точки зрения, какие есть методы по профилактике подобного рода истории? Потому что, вот, например, по убийствам, видите, 115 убийств. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тоже показатель. То есть, с одной стороны, рост изнасилования, с другой стороны, меньше убийств.
Ну, все и убийства, и изнасилования, все это растет с домашнего насилия. И единственный способ с этим бороться, это на самом деле признать, что такая проблема существует, выпустить закон против домашнего насилия и начать профилактику, потому что из этого же корня растут там суициды, растет алкоголизм и наркомания, но мы никак не реагируем на эту проблему.
Просто здесь, Татьяна Игоревна, я понимаю по поводу закона о домашнем насилии, да, о защите от домашнего насилия, но когда мы оперируем вот этой статистикой прокуратуры, скорее всего, речь идет о том, что там, я не знаю, какая-нибудь женщина пошла, влит за ней, маньяк зашел и, значит, преступление совершил и убежал, но что-то в этом роде. Или это про раскрываемость в том числе? Насколько вот по вашей практике это действительно, с точки зрения полиции, полиция стала на это обращать внимание, принимать заявления, фиксировать, расследовать и так далее, и ловить преступников?
Про это я, честно говоря, не могу сказать, потому что мы практически не контактируем с полицией, и надо исследовать действительно, может быть, она правда стала лучше работать. Вот. Но и это тогда было бы хорошо, да. Но смотрите, если это на самом деле увеличилось количество маньяков, то есть, во-первых, сейчас осень, вот, Во-вторых, ну, то есть осенью традиционно всякие психотические состояния усиливаются.
Так.
Вот. А во-вторых, ну, вот, собственно, маньяки-то, они тоже откуда-то берутся. То есть они берутся из семьи с домашним насилием.
Ой, ну, может быть, и нет. Это есть такое научное обоснование?
Да, да, конечно. Ну, то есть все маньяки в детстве были свидетелями или как бы по отношению к ним было насилие.
Угу. Понятно. Ладно. Спасибо большое, Татьяна Игоревна. Принято. Татьяна Орлова была с нами, соучредитель центра «Не терпи». Честно говоря, не знаю, как можно ли связать рост изнасилования с тем, что каким-то образом с домашним насилием, потому что, ну, как кажется, есть две проблемы. С одной стороны, есть противоправные действия в семье. И когда это происходит, один подает заявление на другого члена семьи, например, там, жена на мужа, а спустя сутки они мирятся, и она забирает это заявление, потому что очень многие говорили, что сложно администрировать, например, изнасилование, если они произошли между мужем и женой. Вот, в отличие от того, что если есть изнасилование, которое вот, ну, по факту трактуется именно так, если это произошло за пределами жилого помещения, а именно там чужой мужчина к чужой женщине, незнакомому, подошел и совершил эти противоправные действия. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Мне нужны сотрудники правоохранительных органов, которые могут рассказать, с чем все-таки это связано. Связано ли это исключительно с тем, что просто прошлый год действительно был с ограничениями на передвижение, вот, и тогда говорили про киберпреступления, тогда действительно говорили про рост числа противоправных действий в семье, жаловались на это, потому что все были в замкнутом пространстве, и агрессия росла. А теперь просто, ну, локдауна никакого нет, и вот она, статистика такая. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, бывший сотрудник правоохранительных органов Павел Москва.
Да, Павел, слушаю вас.
В оперативном аппарате работал. Ну, в общем, если коротко, ну, во-первых, изнасилование, в принципе, весьма латентный вариант преступления. То есть заявляется в лучшем случае об одном из десяти.
Какое преступление, еще раз?
Одно скрытое, то есть когда само преступление было, а заявления в правоохранительные органы на него не было, потому что очень косо на это дело смотрит общество сплошь и рядом, и, в общем-то, женщины, ну, то и дело не заявляют.
В смысле, это даже первое. Если это за гаражами где-то произошло, а не в смысле там кто-то, там, например, муж совершил такие действия в отношении жены?
Да, нет, речь идет именно о третьих лицах, то есть муж, жена, тут вообще доказательную базу собрать, это очень тяжело. Вот. Это во-первых. Во-вторых, при увеличении количества перемещений, в принципе, у очень многих, скажем так, маргинальных элементов начинает срабатывать. То есть я увидел девочку красивую, я захотел, я сделал. То есть
понятно.
Это тоже в значительной степени связано. Плюс достаточно жаркое лето, что тоже не стоит забывать, по той простой причине, то, что если бы оно было холодное и дождливое, скажем так, вариантов на то, что увидел красивую фигуристую девочку, это просто становится несколько меньше.
О, боже мой, Павел, это опять про то, что сама виновата,
нет,
в короткой юбке пошла?
Я сейчас не оправдываю. Я говорю про то, что оправдания у меня нет такому телодвижению. У тебя голова есть на
печатке,
ты должен себя сдерживать. Но факт остается фактом, то, что маргинальный элемент сплошь и рядом, это преступление является спонтанным.
Павел, а в правоохранительных органах вообще анализируют, какие меры профилактики возможны, чтобы снизить количество преступлений, вот именно изнасилований? Потому что, насколько я знаю, японский опыт, но там, правда, какая-то странная история, там действительно там к минимуму сведены изнасилования, но просто потому, что там нет табу на программы различные, информационные, там, выпуск журналов и так далее и тому подобное. Ну, то есть, вообще на как угодно.
Честно говоря, я не очень понимаю, какую здесь профилактическую работу можно, в принципе, вести, по той простой причине, то, что человек, это несколько близко к педофилии, да, то есть у человека просто в этот момент, ну, на мой взгляд, да, происходит помутнение сознания, либо активизация какой-то болезни. Потому что мне какую женщину не покажи, если она скажет нет, я к ней не подойду. Вот,
понятно.
Это во-первых. А объяснять девушкам, извините, не ходите в туфлях на шпильке и в облегающем платье, но, извините, это уже моветон. Да, профилактические программы были в мои, во всяком случае, времена, когда специально выпускали в опасные районы, имеется в виду девушка под прикрытием.
На живца ловили.
Сотрудников, да, были программы там из разряда «не ходите по темным переулочкам» и тому подобные вещи, и обходите, соответственно, незнакомых мужиков по большой-большой дуге. Такого рода программы были, но это, извините, не очень работает.
Не очень работает. И непонятно,
просто
что
потому,
работает.
Потому что профилактировать надо того, кто нападает, а не на кого нападают. А профилактировать того, кого нападают, он не идиот, он отлично понимает, что это делать нельзя, но его просто не сдерживают.
Для большого города 90 за 9 месяцев много, нет?
Это очень немного. У меня времена до камер были, то есть когда я служил, это было до камер. Это достаточно немного. Обычно было вот еще лет 10 назад, это было на порядок больше.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Принято. Вот бывший сотрудник правоохранительных органов позвонил. Оперативный сотрудник как раз и пояснил, в чем там дело. Но другой, понимаете, если мы тоже будем рассуждать на тему того, что вот там жара, да, красивые платья, высокие шпильки, вот это вот все, потому что, но известны же факты, что жертвами изнасилования в том числе становились женщины, которые и зимой в том числе, которые, простите, были там в пуховиках, в огромных этих дутых штанах и так далее. То есть, всякое может быть. 7373948. Ой, звонит нам человек, который подписан майор Следак. Товарищ майор, здравствуйте.
Не Следак, а опер.
А, вы опер. Я вас переименую, хорошо, майор опер, да. Так.
Да, значит, я согласен с предыдущим, но по поводу профилактики. У нас, допустим, были места, где это имело частое притяжение, поэтому профилактика была только в том, что нужно было чаще патрулировать и отправлять туда посты, которые, чтобы, хотя бы гонять тех людей, чтобы люди видели сотрудников на улице. Ага. У нас, кстати, сейчас, к сожалению, патрульной службы нету вообще, от слова вообще. Что такое нести патруль, а уж тем более в таких местах, у нас, допустим, Тимирязевский лесопарк, железная дорога, где там в проходе товарищи с очень Средней Азии очень частенько занимались такими вещами. А вот если взять просто чисто по самим заявлениям, произносим, uh-huh. На моем опыте за 10 лет, у меня было всего-навсего 4 заявления об изнасиловании, подтвердилось, которые из 4 только одно. Реально проводили проверки, uh-huh. Все это. Только одно было реальным, остальное было, извините меня, из области либо фантастики, либо надуманно, либо просто вот человеку захотелось так вот поймать такое вот, не могу объяснить, зачем.
А вот сейчас, товарищ майор, а сейчас интересно просто вот в связи с тем, что город все-таки изменился, какие места могут вызывать наиболее тревогу? То есть какие места становятся местом притяжения маньяков, которые поджидают своих жертв?
Ну, вы знаете, еще раз действительно, маньяков то, что маньяк или спонтанный товарищ, который спонтанно решил, хотел, выпил, это разные вещи, это может быть везде, где угодно, вплоть до просто подъездов. Вот маленьких девочек, вот у нас был тоже такие случаи, просто среди бела дня в подъезде зашел, и это вот совсем, его не спасли, может не спасти ни камеры, ничего. Камеры помогут потом только раскрыть преступление, а остановить они не... Если у человека крышник поехал, не установит ничто. Понятно. Другой вопрос, что вот этих людей, которые потом выходят, контроль за ними должен быть жесточайший. Но, к сожалению, современная полиция, по сравнению с тем, что было в советской и в российской милиции, небо и земля.
Понятно. Вот. Спасибо большое, товарищ майор. Вот 2 сотрудника правоохранительных органов нам позвонили и рассказали все-таки, как обстоят дела сейчас и как, в общем-то, обстояли дела раньше. Давайте к следующей теме перейдем.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лексутов оценил шансы Москвы стать первой европейской столицей с беспилотным такси. Центр организации дорожного движения «Мосгортранс». Они проводят обследование улиц, где поедут беспилотные машины «Яндекса» в рамках пилотного проекта. Об этом заммэр Максим Лексутов сообщил. Говорит он следующее, что в мире насчитывается уже около 3000 беспилотных машин. Москва станет первой в Европе столицей, запустившей беспилотное такси. Вместе с этим Лексутов подчеркнул, что для столичных властей в приоритете безопасность внедряемых сервисов и инноваций. Но при этом пообещал, что Москва станет первой столицей, где запустят такое такси. Алексей Шарапов с нами, автожурналист. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а может ли такое такси в принципе стать частью транспортной системы города?
Конечно, может, но только не очень качественный, я думаю.
Почему? В смысле, в нынешних условиях или вообще?
Ну, в нынешних условиях точно, 100%. Мне все-таки кажется, чтобы по-настоящему это функционировало, это все должно ездить на какой-то более-менее закрытой территории с абсолютно предсказуемым вождением. Вот самое главное – это предсказуемость.
Предсказуемо. А эти технологии непредсказуемы пока, да, сыроватые?
Ну, нет, технологии как раз к ним не придерешься, они развиваются, мы пока непредсказуемые. То есть вот идеально такие технологии работают в ламинарном потоке, да, предсказуемом, движущемся с постоянной скоростью, ну, приблизительно так, как ездит в Европе.
То есть, или это какие-то закрытые территории, как то, например, какой-нибудь гольф-клуб,
конечно,
ну, что-то ради развлечения
исключительно. Конечно, то есть как-то это может стать, конечно, частью транспортной системы, но вот говорить о качественности и распространенности, мне кажется, пока рано, не говоря уже о гуманитарном аспекте, гуманистическом таком, когда, в общем-то, Яндекс семимильными шагами дегуманизирует вот область такси, да, когда это просто сервис, это просто услуга. Таксист не нужен, общение никакое не предусматривается, да. Это, в общем, я думаю, может иметь какие-то...
Подожди, а при чем тут какая-то дегуманизация? Ну, то есть, потому что будут беспилотные такси и не будет людей-водителей в ней? Вы про это?
Или
про
что? Да, и про это тоже, конечно, и про это тоже. То есть, формируется новое поколение, которое просто живет... Ну, как бы элемент общения исключается, и общение все меньше и меньше у людей в принципе. Мы заказываем товары и услуги онлайн, да, мы вообще никуда не ходим, не общаемся, и при этом мы все ездим в какую-нибудь Италию, ездили, да, и с удовольствием идем в маленькую лавочку и покупаем там что-то, и с этой тетушкой как-то на ломаном итальянском или английском пытаемся общаться. Или где-то вы на даче идете и покупаете огурцы у соседки, и это приятно, это общение называется, человеческое общение.
А, здесь просто бездушная услуга, вот
абсолютно
про это речь идет.
Бездушная услуга, и она будет развиваться. Но это отдельная история. Если говорить о функционале, то это интересно будет понаблюдать за этим. Я, честно говоря, вот я сейчас побаиваюсь каршеринга, да, и побаиваюсь живого такси, как водитель.
Так.
А теперь я буду побаиваться еще вот этих автопилотных машин.
Понятно, вот. Интересно. Спасибо большое, Алексей, принято. Автожурналист Алексей Шарапов был с нами, говорит, что, в общем-то, есть определенные аспекты, которые говорят, ну, которые заставляют говорить с опаской об этом виде транспорта. Но, правда, говорят, что вот поедут, вначале сервис будет работать в окрестностях Ясенева, Новоясеневска, Битцевского парка, на юге города, и запуск беспилотного такси будет поэтапным. Товарищи, а вы бы поехали? Вы бы поехали на беспилотном такси? Я просто вспоминаю вот эти вот опыты Илона Маска с управлением беспилотной машиной. Там какие-то постоянные катастрофы случаются. Вот. 7373948. Хотя, с другой стороны, сколько у нас ДТП случается с машинами, которые управляются человеком? Вот. Поэтому не знаю, сколько это релевантно правильно сравнивать. 7373948, телефон прямого эфира. Я поехал, говорит Панк 13. Андрей, а мне не нужно общение с таксистом, он только мне мешает. Нам не нужно, Дейзи говорит, общение с таксистами, нам нужно дешево, комфортно попасть из одной точки в другую. Не хочу общаться с таксистами. Будете... А, поэтому вы поедете в беспилотной машине, да? А что мешает вам самому таксисту просто сказать там, ну, простите, я не хочу разговаривать. Ну, а что такого-то? 7373-948, телефон прямого эфира. Возникло действительно какое-то чувство одиночества, когда все со всеми перестанут общаться. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгения, Костя из
Да, Витера. Костя.
Я обожаю это. Я прям
Серьезно?
Очень хочу, чтобы эти времена настали.
Почему?
Чтобы не было таксистов, чтобы не было кассиров, чтобы я мог вообще ни с кем там в течение недели не общаться. Я просто сам занимаюсь интернет-продажами.
Так.
Я так это люблю. Мы сейчас на всех сервисах разместились, вот этих вот там, ну, как-то маркетплейсы.
Ага.
Если я раньше общался со своим покупателем, то теперь я просто в маркетплейс отвожу свои заказы, и они уезжают. Не, на самом деле весь мир идет к этому, что люди перестанут общаться с лишними людьми. Вот я хочу с вами пообщаться. Я хочу с вами пообщаться.
Да.
Я вам позвонил и пообщался. Я не хочу с жителем Средней Азии общаться в такси.
Ну,
и
ладно.
Я не общаюсь с ним.
Ну, понятно. Ну, Костя, ну только давайте без упоминания, откуда эти люди могут быть. Спасибо большое. А с другой стороны, понимаете, вот, допустим... вам хочется какого-то общения. Вы мне позвонили сейчас, я взяла трубку. А вот представляете, какой-нибудь робот будет здесь сидеть, и он будет какая-нибудь нейросеть работать и говорить: я вот буду отслушивать людей по голосу, поэтому возьму трубку и не захочу с Костей разговаривать. Не кажется ли вам это чем-то странным? Мне кажется, это все ведет к тому, что люди просто разучатся разговаривать друг с другом. Вот и все. И что значит лишние люди? Ну, все равно куда-то эти люди нужны. Вот где-то, где все всем нужны. В конце концов, так бывает. Я тоже за, хотя, может быть, и есть правда в ваших словах, сложно сказать. Я, если, например, сама еду в такси, я не хочу разговаривать с таксистом, а так чаще всего бывает. Я просто прошу помолчать. Вот и все. Этому радоваться нужно, а в беспилотнике будет Алиса, говорит Владимир. А, то есть Алису, в общем-то, да, не заставишь помолчать. Что за идиотизм процветает, говорит Красный. Еще чип в руке хотел, Костя, из Митина, задумайтесь. Я не знала, Костя, что вы хотели чип. Ничего себе. Когда таксист включает такую-то станцию, я просто мечтаю о беспилотнике, говорит Эндрю. А что вам мешает? Слушайте, я вот не понимаю, правда, что вам мешает попросить таксиста, чтобы он не включал радио, не разговаривал с вами? Зачем для этого обязательно вот это нагнетание? Понятно, информационные технологии, все прекрасно, действительно. Но это же, вы же все равно будете общаться с людьми, с которыми вы живете. А вот то, что потворствует вашему вот этой социофобии, социопатии, ну да, технологии будут развиваться, но в итоге все друг с другом разучатся общаться. Ну, это чисто странно. Я-то думала, вы все про безопасность скажете, что это не совсем как-то безопасно и понятно для вас, а вы все говорите, что как классно, не надо будет ни с кем разговаривать. 15 часов новости. Подключайте стрим в YouTube, канал «Говорит Москва».